Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.
Доброе утро. Сегодня 14 октября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. 52 пациента с коронавирусом скончались за сутки в Москве. Показатель выше полусотни уже второй день подряд. Вчера было 58. С начала пандемии в столице жертвами заболевания стали уже 5739 человек. Ситуация с коронавирусом в Москве может не улучшиться до весны следующего года. Такого развития событий не исключил главврач столичной больницы имени Филатова Валерий Вечерко. Журналисты обратили внимание на его пост в Фейсбуке. По содержанию, кстати, довольно бодрый. Цитата. «27 марта наша многопрофильная больница начала работать как инфекционный госпиталь. Скажу прямо, это было непростое время. Но сейчас и снова бой, покой нам только снится. Надолго ли? Видимо, до весны. Насколько интенсивно? Зависит от нас с вами», пишет Вечерко. Мосгорсуд смягчил меру пресечения для Алексея Хотина, бывшего основного акционера банка «Югра». Он больше не под домашним арестом, а лишь под запретом определенных действий. Хотин был задержан в апреле прошлого года по делу о растрате 7,5 миллиардов рублей. Тогда же его отправили под домашний арест, но чрезвычайно мягкий. Ему запрещалось выходить за пределы своего жилья только по ночам. Налоговую службу хотят обязать за 5 дней предупреждать гражданина о возможной блокировке его счета. Такие поправки подготовили в ОНФ и уже рассматривают в правительстве, пишут «Ведомости». Авторы инициативы объясняют, что бизнес не должен страдать, например, из-за технических сбоев внутри самой ФНС. Дональд Трамп задался вопросом, за какую работу сын Джо Байдена Хантер получил 3,5 миллиона рублей от супруги экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Выступая на митинге перед сторонниками в Пенсильвании, президент США сказал: «Хотел бы я знать, что он делал за эти деньги». Ранее сенаторы и республиканцы опубликовали доклад, в котором утверждалось, что Байден-младший в прошлом получал деньги от Батуриной, украинского олигарха Злачевского, казахстанского бизнесмена Ракишева и ряда китайских граждан, связанных с властями КНР.
Первым делом.
К основным темам. Россия может прекратить диалог с ЕС, раз там не понимают необходимости вести себя взаимоуважительно. Об этом заявил Сергей Лавров, выступая в международном дискуссионном клубе «Валдай». Глава МИД лишь констатировал реальное положение дел, считает глава Президиума Совета по внешней оборонной политике Федор Лукьянов.
Ну, в общем, давно напрашивалось что-то подобное, потому что отношения напряглись и запутались давно, но такого, как сейчас, пожалуй, не было еще. Ну и я так предполагаю, что вот резкость этого высказывания связана с тем длительным разговором, который министр имел с высоким представителем ЕС по внешней политике, о чем он сказал, что он больше часа разговаривал с Боррелем. Ну и, видимо, разговор был столь содержательным, в кавычках, что вот возникла такая реакция. При всей жесткости формулировки, строго говоря, это мало что меняет, потому что между Россией и Европейским Союзом как такового диалога о чем-то важном давно уже нет. А то, что есть с Европой, это в основном отношения по конкретным вопросам с конкретными странами или группами стран, не с Евросоюзом как структурой.
А вот гендиректор Фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов видит в заявлениях Лаврова элементы некой постановки.
Часть российской бюрократии будет играть плохого следователя. Вот в данном случае в такой роли выступает министр иностранных дел. Он стучит по столу кулаком, он говорит, что мы это терпеть не будем, он говорит, что если хотите, мы вообще с вами разговаривать перестанем. То есть он отвечает за такую негативную реакцию, в том числе и для внутреннего потребителя. Российские избиратели смотрят, говорят, отлично, не потерпим. С другой стороны, конечно, найдутся и хорошие следователи, условно говоря, то есть те чиновники, те государственные бизнесмены, которые будут продолжать вести торговые переговоры с Европейским Союзом. Ну и, соответственно, говорить: ребята, ну мы все понимаем, вот такова политическая жизнь, но деньги делать надо.
Весьма характерная деталь сегодня в графике у Лаврова — встреча с главой МИД Италии. Луиджи Ди Майо находится в Москве со вторника. Министры должны обсудить вопросы, цитат по ТАСС, Стратегической стабильности, отношения Москвы и Брюсселя, затянувшиеся кризисы в Сирии и Ливии, а также новые в Белоруссии и Нагорном Карабахе. При этом основная цель итальянского министра – участие в заседании Российско-Итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству. Происходить все это будет в то самое время, когда послы стран ЕС будут составлять санкционный список в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального.
Первым делом.
Для Москвы эта неделя станет во многом решающей. Власти будут определяться, вводить ли новые крайне нежелательные ограничения в зависимости от того, как граждане будут соблюдать меры предосторожности, говорил ранее Сергей Собянин. До сих пор нет ответа на вопрос, вернутся ли в понедельник в классы столичные школьники, которым мэрия сделала внеплановые двухнедельные каникулы. Возможно, неким сигналом можно считать слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая заявила вчера, что очное обучение не влияет на распространение коронавируса, и что дети чаще заражаются не в школе, а в семье. Чиновница сослалась на некие стат-данные, но не уточнила, какие именно. Впрочем, за последние несколько месяцев в мире действительно было опубликовано несколько исследований, авторы которых заявляли, что очное обучение на самом деле угрозы не представляет. Хотя другие ученые приходят к прямо противоположным выводам. Так или иначе, в России взлет заболеваемости совпал с началом учебного года. Может, так и надо? Мы спросили экспертов.
Иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Мое мнение такое же, что лучше отпустить сейчас тормоза, чтобы больше людей познакомилось с вирусом. Это будет к достижению той самой иммунной прослойки. 60%, когда само остановится. Вирус там пойдет чуть-чуть быстрее. А самое главное, чтобы не было много умерших. А вот умерших там было 20-30, сейчас 50. Это немного рост, в связи с ростом это нормально. То есть система здравоохранения справляется. Потому что вводить второй раз какие-то жуткие меры в отношении экономики не имеет смысла никакого. Ни экономического, ни эпидемиологического.
Заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов.
Нет, эпидемия, конечно же, неконтролируемая, потому что нет ни вакцины, ни лекарств. В некотором смысле людей, облеченных властью, в частности, госпожи Поповой, и что ли их пожалеть надо, потому что, конечно же, они работают в тяжелых условиях, в условиях отсутствия информации, часто отсутствующей компетенции. Поэтому они должны говорить то, что нужно, в зависимости, скажем так, от остроты момента. Я могу себе с легкостью представить, что если количество зараженных увеличится еще в несколько раз, а есть все основания для того, чтобы это произошло, то она же будет говорить о том, как важно закрывать школы и в очередной раз журить население, что оно не исполняет всяких мудрых предписаний.
Как видите, даже у нас внутри выпуска и то нет единой точки зрения. Тем временем московским учителям велели изучать программу Microsoft Teams для ведения удаленных занятий. Об этом сообщил сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. Эту платформу уже интегрировали в систему «Московская электронная школа». Очень популярный в прошлом сезоне Zoom доверие в итоге не оправдал, в том числе потому, что был слишком популярен у пранкеров.
Первым делом.
Московские власти продолжают объяснять правила перевода сотрудников на удаленку. Новое уточнение. Речь о сотрудниках, которые работают непосредственно в Москве. Кроме того, выяснилось, что обязательно нужно предоставлять только мобильные телефоны удаленщиков, а вот другие данные, номера транспортных карт и автомашин, лишь при наличии. Мы вчера продолжили общаться с бизнесменами, которые пытались отчитаться перед мэрией о проделанной работе. Эмоций было немало, но были и весьма справедливые вопросы. Вот, например, что говорит замруководителя Всероссийской оперативной службы экстренной помощи при ДТП Глеб Виленский.
Просят установить какой-то криптографический плагин ESEP, а зачем не объясняю. И скачать его нужно именно с сайта MOS.RU. И у них же прямо в инструкции показан скриншот процедуры установки, где отображено предупреждение системы Windows о том, что это программа от неизвестного издателя, у нее отсутствует допустимая цифровая подпись, подтверждающая издателя. А, в общем, это очень опасно. Я вот как пользователь не понимаю, что произойдет после этого. У меня моя электронная подпись будет дискредитирована.
На всякий случай. В Российской ассоциации электронных коммуникаций нам сказали, что упомянутый выше плагин безопасен.
Первым делом.
Светлана Тихановская перешла к угрозам. Экс-кандидат в президенты Беларуси поставила ультиматум Александра Лукашенко. До 25 октября он, по ее мнению, должен объявить об уходе. Насилие на улицах должно прекратиться. Все политзаключенные должны быть освобождены. А не то, говорит Тихановская, начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. Что будет на самом деле, об этом Георгий Бофт.
Бывший кандидат в президенты, проведя серию встреч с европейскими лидерами, явно входит во вкус большой политики. Призывая к забастовкам и новым акциям гражданского неповиновения, она сознательно идет на обострение. Однако далеко не факт, что эти призывы действительно приведут к общенациональной забастовке и обрушению продаж в магазинах. В то же время радикализация оппозиционных действий может подвигнуть Лукашенко на еще более жестокие действия со своей стороны. Хотя бы для того, чтобы показать, что он не идет на уступки под давлением. И тогда диалог с гражданским обществом, слабые надежды на который все же возникли после весьма экзотической встречи с оппозицией в СИЗО, станет попросту невозможен в обозримом будущем.
Георгий Бофт.
Первым делом.
Герман Лелевиали, которого несколько месяцев искали российские следователи, нашелся в американской иммиграционной тюрьме, где сидит за нарушение миграционного законодательства США. В России же бизнесмена обвиняют в создании финансовой пирамиды, в которую были втянуты и обмануты многие известные люди, от Никиты Михалкова до футбольного вратаря Гильерме. Вот только с выдачей Лелевиали в Россию могут быть проблемы, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина.
В Штатах очень часто сначала начинается гражданский процесс, в рамках которого получается решение об истребовании значительных убытков. Затем прокурор рассматривает возможность открытия уголовного дела в связи с мошенничеством. Вероятности того, что его выдадут по запросу России, я большой не вижу, именно в связи с отсутствием между нашими странами соглашений о взаимной экстрадиции по такого рода процессам. Кроме того, Лелиани въехал в Соединенные Штаты по эстонскому паспорту. Он рассматривается в связи с этим в Штатах не как гражданин России, а как гражданин Эстонии, нарушивший иммиграционное законодательство, поскольку когда он въезжал, исходя из открытых источников, у него даже не было открытой американской визы, поэтому он мог оставаться не дольше, чем 90 дней.
По данным СМИ, за 5 лет клиенты отнесли в инвесткомпанию GL Financial Group 200 миллионов долларов, при этом 150 миллионов куда-то пропали. Минувшим летом суд в США удовлетворил иск инвесторов и тогда обязал Лелевиали вернуть 32 миллиона долларов. Чем тогда дело кончилось, неизвестно.
Первым делом.
Уже не успеваю рассказать в этом выпуске о том, что ЦБ начинает работу по созданию цифрового рубля. Это будет аналог обычной российской валюты, и это будет не крипта. О том, что футбольная сборная России примет сегодня Венгрию в рамках Лиги наций, ВТБ-арену разрешили заполнить зрителями только на треть. И о том, что Apple представила новые айфоны, но возмутила публику тем, что больше не будет класть в коробку зарядное устройство. Его надо приобретать отдельно. У меня ж пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Браткаст», то есть в прямой эфир «Бизнес FM».
«Первым делом». Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.